Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас в нашей студии писатель-публицист Николай Стариков. Здравствуйте.
Добрый день.
Как вы знаете, 23 августа в Киеве прошла Крымская платформа, участвовало 46 стран. Сейчас многие спорят, это успех для Украины или поражение? Вот как вы считаете?
Да, честно говоря, это никак. Потому что поражение – это вот когда Крым воссоединился с Россией, то для тех, кто осуществил государственный переворот на Украине, то это, конечно, было безусловное поражение. Победа – это если бы произошло нечто обратное. А поскольку происходят разговоры, то это еще один сеанс наркоза для украинского общества. Вот мы, вот обязательно, вот-вот получится. Я не знаю, видели ли вы, в соцсетях распространяется ролик, в котором некто очень похожий на президента Украины, мне даже кажется, что это он и есть, во время выступление на 95-м квартале, уж не знаю в каком году, говорит ровно тот же самый текст, который он сейчас говорит на этой самой платформе. Только говорит ее в шутку, и поэтому это действительно смешно. Он говорит, что я как президент должен вам говорить, ну, всякую ерунду, вот там то-то-то-то-то, но сам я в это не верю. Так вот сейчас он говорит ровно то же самое,
только серьезным лицом.
Только серьезным лицом и не на родном языке. Поэтому выглядит еще смешнее. Но как к этому относиться? Вот когда был актером, играл, ну, можно было посмеяться. А сейчас, честно говоря, хочется посочувствовать. Только непонятно, кому больше сочувствовать. Украинскому гражданину, у которого такой президент, или украинскому президенту, который был шутом, стал президентом и опять превратился в шута, полностью истратив кредит доверия, который ему дали избиратели этого государства.
Но я не случайно сказала, что 46 стран присутствовало. Все-таки получается, 46 стран поддерживают позицию Украины, что Крым – это Украина. Это мы можем так расценивать? Или нужно обратить внимание на то, кто от этих стран присутствовал?
Ну, давайте попробуем посчитать. Всего в мире, если не ошибаюсь, по-моему, около полутора десятков государств. Да? То есть это, во-первых, не все. Дальше. НАТО. Ну, сколько там, 20, да, стран примерно, сейчас даже уже тоже сбился со счету. ЕС – это еще несколько стран. Украина, ну, вот так, Турция, там, ну, где-то и наберем. Ну, американцы и их сателлиты. Давайте скажем правду, это не Крымская платформа, потому что настоящее мероприятие, связанное с Крымом, должно происходить в Крыму. Они там, эти мероприятия, проходят, только обсуждаются на них гораздо более насущные вещи, как развивать Крым, как, в конце концов, принудить российские государственные компании появиться на полуострове, потому что безобразие, что их там до сих пор нет. А эта платформа называется «Вашингтонская». Американцы собрали свою клиентуру и привезли в какое-то место для того, чтобы обсуждать важные для кого-то вопросы, а не для этих государств. Но, правда, есть государства, для которых этот вопрос действительно насущен. Например, Турция. Она хотела бы отмотать лет так на 300 назад и взять полуостров под контроль, что, собственно говоря, и пыталась сделать. Я многократно был на Украине еще в период, когда о государственном перевороте никто не задумывался. И мне мои знакомые в Киеве, не в Крыму, говорили: у нас большая проблема, растет исламский фундаментализм, там вот эти все организации, которые признаны теперь террористическими в России, в тот момент на Украине свободно работали, набирали себе последователей, ездили куда-нибудь повоевать в арабскую весну, возвращались, и киевляне боялись, сказали: рано или поздно мы просто потеряем Крым, потому что там произойдет нечто страшное, и потом как-то события пойдут не по очень приятному сценарию. Турция стояла за всеми этими событиями. Вы что думаете, Турция забыла, что когда-то Крым относился к ее зоне влияния? Ну, конечно, нет. Ну, просто это было очень давно. Но сейчас Эрдоган пытается восстановить Турецкую империю, ну, в каком-то виде хотя бы. И поэтому, естественно, работает и на этом направлении. И будет работать, и всегда бы работал. Поэтому давайте еще раз разберем тех, кто там был. Страны, которые не имеют никакого отношения ни к Крыму, ни им вообще до лампочки. Но американцы сказали, они под козырек и пришли. Страны, у которых есть насущные интересы, которые никак не связаны с Украиной. Та же Турция. Не для Украины она старается, а для себя любимой. Просто план очень простой, ну, относительно. Создать турбулентность проблемы России и в момент сложности русской государственности попытаться для себя это забрать, используя Украину как прокладку, как предлог для вмешательства, как предлог для несогласия с этой ситуацией. Германия то же самое, ну, ей какая разница. Но раз американцы сказали, значит, нужно в этом направлении действовать.
Почему американцы всех пригласили на Крымскую платформу? Может быть, это как-то связано со встречей, которая должна состояться 31 августа между Зеленским и Байденом? Это как-то связано, два мероприятия?
К сожалению, Украина стала инструментом американской политики. Но это инструмент, что называется, живой. Он не состоит из ручки, как молоток, и железной части. Он состоит из десятков миллионов людей, которых нужно содержать в определенном информационном анабиозе. Потому что иначе будет потерять контроль над ситуацией, там могут произойти, черт знает, какие-то события, и вы потеряете Украину, как сегодня американцы передали Афганистан талибам. Но с Афганистаном они сознательно это сделали, а Украину они еще хотят использовать против России. Поэтому надо, чтобы была какая-то перспектива у украинских граждан. Но нельзя же выйти и сказать, знаете, дорогие друзья, экономику мы уже профукали, территориальную целостность мы тоже уже на Украине профукали, и теперь просто будем тихо угасать здесь. Ну, мы будем угасать на вилле в Майами, скажет какой-нибудь там Яценюк, а вы вот, пожалуйста, в Днепропетровске у закрывающегося завода находитесь. Нет, конечно, поэтому мы все вернем, мы все сделаем, за границей нам поможет. Но это тоже очень опереточно, об этом еще Ильф и Петров писали в своих бессмертных творениях. Ничего не поменялось с той поры. Так что американцы должны создавать иллюзию великолепного, прекрасного будущего у народа Украины, поэтому проводятся мероприятия, куда они собирают своих клиентов. Но если начинаешь разбираться, там независимых стран, которые приняли бы свободное, взвешенное решение, их там нет. Это все американцы с различной степенью зависимости этого государства от Вашингтона. И все.
Ну вот интересно, ведь сейчас Америка, она занята вопросом Афганистана, но тем не менее для Зеленского время все-таки Байден найдет 31 августа, будет встреча. Значит, Украина не на последнем месте.
Ну, Америка не занята вопросом Афганистана.
Ну как же нет?
Ну, а что там заниматься этим вопросом? Они 21 год якобы занимались, результаты мы с вами видим. Когда решили уйти, просто взяли Афганистан, отдали талибам. Теперь их задача немножко отыграть назад тот имиджевый удар, который они получили. А он получился вследствие того, как мы можем предполагать, что талибы несколько нарушили обещания, пришли слишком рано к Кабулу. И поэтому эвакуация стала похожа на паническое бегство. А сейчас 21 век, все это снимается, ну, конечно, имиджевый удар. И это уже начинает разыгрываться во внутриамериканской повестке. Появляется Трамп и говорит, вот смотрите, при мне такого не было, до чего довели великую державу. Поэтому нужно отыграть назад, нужно сделать вид, что они эвакуируют людей. Но они этого не сделают, потому что они выдвигают всевозможные препятствия. Например, те, кто подал документы на визу, не смогут прийти в аэропорт, потому что документы уничтожены в американском посольстве. А документы уничтожили, потому что бежали. А почему бежали? А уже сейчас никто и не скажет, почему они бежали. Так что эвакуации сущностной, честной, нормальной, когда 10 транспортных самолетов вывезли бы вообще всех, кто там собрался и хочет покинуть территорию Афганистана, ее не будет. Будет опять какая-то выборочная, но подана это будет американскими СМИ как большой успех, как достижение. Ну, вот Британия, мы с вами говорили, 20 тысяч человек готовы принять, но в первый год 5 тысяч. Об этом пишется мелким шрифтом на другой странице. Вот объясните мне, как, вот почему в первый год 5, а дальше 20? Где этот год должны остальные 15 тысяч находиться? В Кабульском аэропорту они просидеть должны этот год или как?
Ну вот тем более, видите, есть вопросы, которые нужно решать, а здесь, получается,
они приезжает уже решили. Зеленский. Они решили этот вопрос. А что касается Зеленского, он приедет, 15 минут на табуреточке посидит, с ним сфотографируется, уедет. Ну, как говорится, ничего на производственный процесс это никак не повлияет.
Хорошо, как вы считаете, доволен ли Байден правлением Зеленского, то, что сейчас Зеленский совершает? Американцы рады?
Ну, как я могу оценивать интересы Соединенных Штатов Америки, Зеленский их в такой же степени отстаивает, как отстаивал Порошенко. Еще раз повторю, что накануне президентских выборов на Украине, можно легко проверить, я написал статью, которую назвал «Зеленко или Порошенский», намекая самим названием, что никакой разницы нет. Ну, смотрите, Зеленский бил по Порошенко, по его, не знаю, там, неприятному лицу, по его алкоголизму, по его там еще чему-то, но он сам-то стал таким же. Лицо такое же неприятное. Вместо алкоголизма состояние какое-то непонятное. Вот недавно в эфире одного из центральных каналов обсуждали его слова касаемо Крыма. Ну, прям вот не могу не обратить на это внимание. То есть он сначала рассказывает о Крыме, ну, что-то такое хотел теплое сказать. И сказал, что в детстве он был в Крыму, там рапаны, значит, песочек на зубах, когда он эти рапаны ел. Ну, то есть, хотел показать, что Крым и он, это вот как какая-то связь была. А потом ему, видимо, за кулисами объяснили, что ты говорил-то про советский Крым, потому что детство у тебя было в Советском Союзе. И через 2 недели он говорит, что в советском Крыму он никогда не был. Значит, либо он вообще не соображает ничего, потому что, ну, согласитесь, странно нам представить, что он не помнит, что говорил 2 недели назад. Либо детство у парня задержалось за 20 лет. Но это сам он сказал. Ну вот как вот президент страны может назвать либо несуществующую дату, либо назвать себя ребенком, когда ему более 20 лет? Ну, потому что ему сказали, с Советским Союзом все должно быть плохое. Чего ты там, солнышко, это, не все такое. Ничего не должно этого быть. Советский Союз – это плохо. Поэтому все хорошее началось в Крыму с Украины. И он сказал, все, я в Советском Союзе не был на Украине. Не понимаю, какую глупость он говорит. Так что один пил, другой непонятно, что делает, а в целом одинаково отстаивают интересы Украины.
Все-таки разница
интересы
есть.
Интересы Украины, как их понимает Вашингтон.
Да, но разница, наверное, есть. Потому что Зеленский позволяет высказываться в адрес Байдена, в адрес Соединенных Штатов, критиковать их соглашение с Германией по «Северному потоку-2», и рот ему не закрыть.
А слушайте, Порошенко, давайте уж вспомним Порошенского, великого президента украинской государственности. Он позволил себе вообще сказать, что Трамп не должен быть президентом. Помните? До чего смелый и независимый политик. Правда, это имело свои последствия. Когда Трамп приехал на Украину, или уже, я уже не помню, или Порошенко приехал к Трампу, он подписал договор на 1 миллиард долларов закупка американских локомотивов. Кстати, как там Укрлизница получила? Купила?
Укрзализница.
Ой, вы простите, не могу выговорить это слово. Украинская железная дорога получила вот эти самые локомотивы на 1 миллиард долларов без тендера специальным распоряжением президента. Что это такое? Ну, говоря таким вот простым языком, ну, это не откат, конечно, но отступное за ошибку. Простите, пожалуйста, товарищ Трамп сказал, что вы не должны быть президентом, исправимся. Ну вот, давайте мы у вас на 1 миллиард купим локомотивов, вы расскажете избирателям, какой вы молодец. Это что, независимый политик, что ли?
Хорошо, они одинаковые, но тем не менее, вот для западных стран, когда публично президент Украины или какой-либо другой страны критикует таких персоналей, как Байден, как Меркель, это не имеет никакого значения?
Для Байдена и Меркель, конечно, никакого значения не имеет. Зеленский оттанцует тот танец, который ему удобен для того, чтобы продолжать держать граждан Украины в каком-то информационном анабиозе. Поэтому он демонстрирует, ну, какую-то степень самостоятельности. Тем более, что ее невозможно. Ну, представьте, что ему делать? А него публично вытирают ноги, что он должен сказать? Ну, хорошо, ну, не будет транзита газа. Ну, значит, будем держаться, у нас не будет денег, у нас труба заржавеет. Ну, так же он не может говорить. За него тогда никто голосовать не будет в дальнейшем, если он хочет, конечно. Ну, и сегодня у него не будет никакой поддержки. Поэтому он должен стучать кулаком по столу. Но тот, кто стучит, и тот, кто едва слышит этот стук, понимает, что это просто сотрясание воздуха и порча мебели. Не более того, никаких требований Украина никому не предъявляет. Если бы это было самостоятельное государство, оно бы сказало, ну хорошо, мы с Россией договоримся, не знаю, мы с Китаем договоримся. Как только они пытаются договориться с Китаем, сразу кто-то прилетает из Вашингтона и объясняет им, что это недопустимо. И все, они сразу откатывают назад.
Ну, вот, к слову, вспомнила исследование социального мониторинга, только не помню, как точно называется, социальный мониторинг или киевский мониторинг, но там данные были такие, вот недавно это вышла статистика такая, что 85% украинцев полностью или частично считают, что, точнее, считают, что Зеленский полностью или частично зависит от иностранных государств и международных компаний. Вот интересно, а как тогда, мы знаем, 24-го Украина празднует День независимости, как это возможно совместить, то есть понимание, что вроде как мы все-таки зависимы, 85%, но праздновать мы будем.
Вот смотрите, когда-то граждане Украины проголосовали за Зеленского, потому что вышел сериал, где он исполнял роль президента. Я предлагаю просто пересмотреть этот сериал. Посмотрите, как он делал вид, что будет президентом. И это произвело впечатление на граждан Украины. А потом сверьте, пожалуйста, с тем, что происходит в реальности. Вы увидите, что ничего общего между двумя этими вселенными не существует. Я хотел бы привести еще один пример. Вот, пожалуйста, из Афганистана мы с вами вспомнили. Значит, Евгений Енин, заместитель министра иностранных дел Украины, объясняет, почему украинских граждан вовремя не эвакуировали из Афганистана. История достойная, ну, мыльной оперы. Значит, объяснение следующее. В Кабуле самолет, подготовленный якобы для вывоза украинских граждан, неизвестные люди угнали в Иран. И поэтому украинцы не смогли улететь. Правда, Евгений Енин не объясняет, а самолет вернулся или он так в Иране и остался? И что произошло дальше? Вот по мне так, знаете, что было? Там действительно страшная ситуация, люди хотят улететь. Я думаю, что представители Украины в Афганистане, ну так, давайте в автомобильном таком варианте, ключи от самолета вместе с экипажем передали кому-то за очень большие деньги, чтобы совершить, ну, скажем так, внеплановый рейс в Иран. Кто-то улетел, а они рассказали, слушайте, а самолет-то угнали? Ну, вот, знаете, ни один самолет в кабульском аэропорту, напичканном американскими военными, не угнали. Угнали украинский и именно в Иран, в страну самого большого друга Соединенных Штатов Америки. Ну, вы в это верите? Ну, конечно, нет. Слетали в Иран, вернулись назад, заработали денег, выступили, объяснили как бы красиво, а потом все-таки постараются или уже постарались вывести тех, кого они должны были в тот раз вывести. Ну, то есть оперетта. Вот не хочу работников опереты обижать. Просто оперетта. Если не смотрели «Свадьба в Малиновке».
Порядка нет никакого.
Это не порядок. Это сущность украинской государственности. Она была всегда такой. Понимаете, мне это больно говорить, потому что украинцы – это русские. Но это недогосударственность. Не обижайтесь, дорогие друзья. Это так и есть. Если хотите, прочитайте еще, замечательный рассказ есть. «Фиолетовый луч» Константина Паустовского. Замечательный советский писатель, написано это в начале 20-х годов. Краткое содержание. Петлюровские власти бегут из Киева. Что они говорят, какие они выдумывают вещи. Вот выдумали они страшное оружие под названием «Фиолетовый луч». Поэтому всех попросили закрыться дома, потому что будет применено это сверхновое страшное оружие, и все умрут, кто будет находиться на улице. Все закрылись в Киеве, а когда вышли с утра, петлюровцев в Киеве уже не было. Не было никакого фиолетового луча, они просто его выдумали, чтобы убежать. И об этом пишет писатель, который все это наблюдал своими глазами. Это, безусловно, смешно, но когда читаешь это, понимаешь, что ничего с той поры не поменялось. Ничего. Опереточное государство. Увы и ах. Причем управляемое из-за границы. Это было бы очень смешно, если бы на Донбассе не стреляли, если бы не готовились к войне с Россией. Поэтому эта оперетта грозит закончиться прям страшной трагедией, и с этим что-то нужно делать.
Страшной трагедией это чем?
Это война между Украиной и Россией, которая уже идет, если верить тому же Зеленскому. Она же идет.
Ну, а вы считаете, что она не идет?
Я считаю, что, конечно, она не идет, и ее надо обязательно предотвратить. Если она идет, то только в информационной сфере. Но мы с вами сейчас говорим о реальной войне между двумя государствами. Сегодня на территории Донбасса идет гражданская война, которые на Украине стараются не замечать, с одной целью, чтобы она не прекратилась. Потому что если вы не будете разговаривать с другой стороной гражданского конфликта, гражданская война не закончится.
По Украине все понятно. Осталось немного времени, есть последний вопрос. Мы уже вспоминали несколько раз Афганистан. Просто действительно интересно, как вы считаете, вот талибы, исламское государство, вот эта идея, эта идеология, она вообще популярна среди населения Средней Азии?
Запрещенные в России, мы должны, да, согласно российскому законодательству, добавить. Ну, во-первых, давайте от вопрос на вопрос. А идеи украинского национализма, они очень популярны на Украине? Я вам скажу, давайте посмотрим результаты выборов в Раду. Да? Ведь там же есть националистические партии. Сколько они набирают процентов? Ну, вот такие, прямо отмороженные. Ну, отмороженные.
Нет, сейчас их в Раде нет.
1-2%. То есть их в Раде нет. Да. Их мало. Вместо них те же самые лозунги в более смягченном варианте говорят другие политики, более респектабельные. Из этого мы можем сделать вывод, что вот такой отмороженный национализм поддерживает 1-2, 3, ну, очень небольшое количество украинских граждан. Тем не менее, государство все время движется в сторону национализма? Движется. Так и в Афганистане. Какое количество людей будет поддерживать идеи талибов, мы не знаем. Но вы представьте, 40 лет гражданской войны. Люди хотят, чтобы хоть какая-нибудь центральная власть была. Хоть какая-нибудь. Если она при этом еще соответствует ментальности и ожиданиям граждан Афганистана, она там будет прекрасно себе существовать. Мы с вами, как жители России или Украины 21 века, не должны оценивать, что для жителя Афганистана, живущего в ментальности 13 века, хорошо или плохо. Пусть там люди живут, как им нравится. Главное, чтобы они со своим пониманием добра и зла не шли в другие государства, что в перспективе может вызвать потрясение в Средней Азии. Вот этого нельзя допустить.
Вы вспомнили украинский национализм, тогда у меня следующий вопрос. Как вы считаете, может быть, то, что нет этих партий в Раде, это вовсе не отображает желание избирателей, а может быть, американцам как бы невыгодно, чтобы такие националисты сумасшедшие пришли к власти? Потому хотя что они бы как раз и начали войну с Россией.
Сумасшедшие националисты могут начать войну не тогда, когда это нужно, и не по тому сценарию. И вообще они сложно управляемы. Вот те, кто прыгает на улице, вы думаете, они все ходят в американское посольство и получают там вспомоществование? Нет, какой-нибудь один бригадир, один главный общается с каким-нибудь куратором, получает от него финансирование и раздает всем остальным задание, что они должны делать. Вот эту вот неуправляемую массу привести в парламент – это потерять контроль над ним. Поэтому лучше будут продажные, понятные, с американской точки зрения, естественно, лучше, политики, которые продают интересы Украины оптом и в розницу. Они, по крайней мере, деньги вывозят в Соединенные Штаты Америки, а значит, всегда висят на крючке. Обратите внимание, куда они бегают, где они живут, откуда фоточки постят. Контроль полный.
Но в данном случае России тогда выгоднее, что если выбирать между националистами и вот такими продажными людьми, то уж лучше продажные люди, разве нет?
Нет, потому что те, кто сегодня находится у власти, с точки зрения российских интересов, ничуть не лучше. Они продолжают войну на Донбассе, они убивают людей, они покрывают преступников, они говорят бред о войне и готовятся к войне. Войны начинают не какие-то люди, занимающиеся уличными беспорядками. Решение о войне принимают хладнокровные мерзавцы, сидящие в тиши каких-то красиво обставленных кабинетов. И таких мерзавцев на Украине сегодня достаточно.
Знаете, в чем еще есть опасность? Что вот эти националисты, которые сейчас дети, они будут подрастать, подрастать, а потом будут приезжать в Россию, тем более если выдавать всем паспорта, пускать, и будут здесь пытаться делать некие провокации.
Слушайте, ну у нас хорошо работают правоохранительные органы. Ну, устроил провокацию, сел лет на цать, и все, и, как говорится, до свидания. Что же касается идеи выдачи российского гражданства каждому гражданину Украины, то еще раз подчеркну, за исключением тех, кто совершил преступление и кого российское государство считает недостойным высокого звания гражданин. Есть ФСБ, есть другие органы, каждого будем проверять, всем остальным, пожалуйста, добро пожаловать, получайте паспорт. Это не проблема. Любое государство может, если оно хочет, решать проблемы с каким-то, ну сколько их там, ну 100 человек, ну не больше. Ну, вы посмотрите, все эти беспорядки, они всегда организованы на коротком пятачке, даже во время Майдана. С одной стороны пытались пройти, с другой стороны здание в те же самые правительственные органы охраняло два скучающих милиционера. И никто туда не ходил. Это просто постановочные кадры. С жестким государством никто в эти игры не играет. Почему украинские националисты сейчас не поедут в Вашингтон и не устроят там драки с полицейскими, требуя закрытия «Северного потока-2». Да потому что закроют не «Северный поток-2», а украинских националистов. Ну, и это им понятно, правда? Мы сейчас даже не говорим, что там на билеты им не дадут или виз у них нет. Им понятно, что если они перед Белым домом начнут прыгать и орать, их всех закроют в реальную тюрьму на реальные сроки. Понятно? Понятно. И они туда не едут. Вот всем должно быть точно так же понятно. Если вы будете в Москве то же самое делать, итог будет такой же печальный.
Спасибо вам большое за ответы на вопросы. Я напоминаю, что мы общались с писателем и публицистом Николаем Стариковым.